«Привиделось мне, — говорил он им, — будто все мы вяжем снопы на поле. Мой сноп вдруг поднялся и встал прямо, а ваши снопы обратились к снопу моему и поклонились ему». Братья отвечали: «Неужели ты будешь в самом деле царствовать над нами, или сделаешься господином нашим?» И удвоили братья ненависть к нему за благодатный сон, за уязвившую их, перетолкованную, искаженную ими святую откровенность его. Иосиф видит новый сон. С детскую невинностью, как бы в оправдание первого сна и в доказательство, что знаменательные сны приходят к нему невольно, независимо от него, рассказывает он сон отцу и братьям. «Видел я, — говорит он, — будто солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Отец, услышав рассказ сына, остановил юношу. «Что сон, виденный тобой? — сказал он ему. — Неужели я, мать твоя и братья твои поклонимся тебе до земли?» Опытный и духовный отец остановил сына не потому, что признал сон его суетным мечтанием, собственным произведением души, недугующей высокоумием, но чтобы предохранить юную душу от впадения в высокоумие и вместе строгим замечанием сколько-нибудь погасить зависть и ненависть в братьях. Так христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным, заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. Смотрите главы «Дела полезные» Григория Синаита, главу 10, «Добротолюбие», часть 1. Этого мнения держатся и все прочие отцы церкви. Бывают сновидения от Бога, чему служат примером и доказательством сны Иосифа. Но состояние видящего сны и видения опасно, очень близко к самообольщению. Зрение недостатков наших – вот безопасное видение. Зрение падения и искупления нашего – вот нужнейшее видение. Дух сокрушен и смирен – вот состояние, существенно полезное, чуждое самообольщение, состояние, о котором благоволит Бог. Псалом 50, стих 19. Рассуждение, способное постигать, расценивать и объяснять видение, свойственно одним преуспевшим в духовном подвиге. Оно приобретается долгим временем. Оно – дар Божий. Имел этот Божий дар святой Иаков. Он остановил сына, рассказывавшего пророчественное сновидение, а сам, свидетельствует Писание, соблюдал в памяти слова его, носившие на себе помазание духа. Не такое действие произвел новый сон на братьев Иосифа. Он только умножил в них ненависть и зависть к нему. Однажды они угнали стада в Сихем. Иаков сказал Иосифу: «Братья твои в Сихеме, хочу послать тебя к ним». Иосиф отвечал: «Я готов». «Поди, — продолжал Иаков, — посмотри, здоровы ли твои братья и здоровы ли наши овцы. Потом воротись и скажи мне». Легко иногда расстаются люди. Расставаясь, они как бы не расстаются, прощаясь, почти не прощаются. А такое прощание бывает часто прощанием навсегда. Часто следует за ним продолжительная, исполненная горести и разлука. Не знал старец, отпуская Иосифа, что он долго-долго не увидит любимого сына. Мог ли он думать, что, посылая Иосифа к братьям, посылает его к убийцам? Ему была известна ненависть их к юноше. Но могла ли ему прийти мысль, чтобы эта ненависть возросла до замысла, до заговора, до решимости совершить братоубийство? Незлобие старца было незлобие опытное, не то детское незлобие, которого исполнен был Иосиф, шедший прямо на нож, как агнец. Мудрый Иаков при всем духовном преуспеянии своем, при всей опытности, накопленной в многолетнюю страдальческую жизнь, не мог представить себе, что буйные сыновья его были способны к ужасному преступлению братоубийства. Свойственно святыне не мыслить зла о ближних. Ей свойственно самых явных открытых злодеев считать менее злыми, нежели каковы они на самом деле. И видим мы многих святых людей, не обманутых явным грехом, обманутых многою любовью своею, своею доверчивостью к ближним. Старец, надолго ты расстаешься с любимым твоим сыном Иосифом. Ты имеешь дар и пророчества, и прозорливости. Но на это время Бог, непостижимо устрояющий участь человека, закрыл от тебя будущее непроницаемую завесою. Ты отпустил Иосифа на несколько дней. Увидишь его после многих скорбных годов. А он увидит землю ханаанскую, то место, где раскинута куща твоя, когда настанут дни погребения твоего, и только на короткие дни этого погребения. Сюда принесутся кости его, сюда возвратится с ними многочисленное потомство его, и вооруженную рукою вступит во владение наследием праотца своего, теперь юноши Иосифа. Пошел Иосиф из дома отцовского, из Хеврона, пришел в Сихем. Там уже не было его братьев. Он не знал, где найти их, и начал искать и расспрашивать. Внезапно встретился с ним незнакомый человек, который спросил его, кого он ищет. Иосиф отвечал ему: «Ищу братьев моих. Скажи мне, не знаешь ли, где они со стадами своими?» Незнакомец отвечал: «Ушли отсюда. Я слышал, они говорили между собой: пойдем в Дафаим». По словам этого человека, которого как будто судьба нарочно привела навстречу Иосифу, чтобы направить его к его предопределению, юноша начинает снова искать братьев, жертвы жрецов своих, и находит их в Дафаиме. Издали узнали они его, начали сговариваться об убийстве. Раздались в собрании братьев ужасные слова о брате. «Вот идет сновидец. Убьем его и скажем: его съел хищный зверь. Посмотрим, что будет тогда с его снами». Вслед за ужасными словами поднялись и преступные руки. Но Рувим, старший сын Иакова, отнял его у них. «Не будем убивать его, — сказал он им, — собственными руками. Спустите его в один из здешних рвов, рук же ваших не возлагайте на него». И помышлял смягчившийся Рувим возвратить старцу отцу любимого сына. Они сняли с Иосифа пеструю одежду и бросили его в глубокий сухой колодезь, живого в ужасную могилу. Во рву Иосиф, в челюстях смерти. «Святой юноша, тяжким опытом начинается твоя духовная опытность. Чудная твердость души твоей, перенесшая такую лютую скорбь. Твердость в бедствиях дается непорочную безукоризненную совестью. Научи нас стяжать и чистоту твою и твердость, могучие опоры для сердца в превратностях жизни». Иосиф во рву. Что делают братья? Они сели есть. Созревшая ненависть. Когда какая-нибудь страсть созреет в душе, душа уже не чувствует своего смертного недуга. Страшнее быть сердцем в этой глубине злобы, чем телом при душе ангельской во рву глубоком. Сыны Иакова совершили злодеяние, как бы исполнили долг. Столько природнилась им ненависть к брату. «Исидоша ясте хлеб», — говорит Писание. Бытие, глава 37, стих 25. Когда совершалась эта трапеза, конечно, на ней не присутствовало ничего доброго. Буйно совершалась она. Как иначе могли обедать убийцы? Громкий хохот прерывал страшное молчание. То был хохот души, которая сбросила с себя одежду стыдливости, наслаждается усвоившейся, насытившейся злобой. Выскакивали по временам адские слова, как бы из темной пропасти, из сердец, решившихся на брата убийство. Мрачны, зверовидны были лица обедающих. Зрение и слух их угрюмо, дико блуждали всюду. Не управляло уже здесь благоразумие. Какое благоразумие? Когда страсти овладеют человеком, тогда ум, лишенный владычества, служит угодливым и изобретательным слугой страстям для удовлетворения их лукавых, прихотливых, преступных требований. Пируют сыновья Иакова над могилой с живым мертвецом, и вот мечущиеся взоры их внезапно усматривают путешественников. То были измаильтяне, купцы. Они показались от Галаада на дороге к Египту. Их верблюды были обильно навьючены стераксой, благовонной смолой, бальзамом и ладаном. Эти товары везли они для продажи в Египет. На бешеной трапезе послышался голос. «Что нам пользы, если убьем брата и скроем кровь его? Продадим его этим измаильтянам. Руки же наши да не будут на нем, ведь он брат нам и плоть наша». Голос этот был голос Иуды, четвертого в сынах Иакова. Иуда предложил продажу брата-праведника. Через многие столетия явится другой Иуда. Он скажет о другом праведнике, о самом Бога-человеке. «Что ми хощите дати, и аз вам предам его? Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 15. Зазвенели златницы. Уже вытащен из колодца Иосиф и поспешно продан аравитянам. Ни одного спорного слова ни о цене, ни о пленнике не произнесено ни с той, ни с другой стороны. Не умолчало бы Писание о достойном памяти слове, если бы оно было сказано. Писание в этой повести передает и те слова, которые сколько-нибудь стоят замечания. Звучат златницы. Их было 20. Как схож звон этот со звоном 30 сребреников. Блаженный юноша, проданный за 20 златниц, ты удостоился быть прообразованием проданного за 30 сребреников. Рувима не было за обедом. Не был он участником в умысле и заговоре преступном. Не было на перу, на котором праздновалось удавшееся злодейство. Тайно приходит он ко рву и зовет погребенного. Нет ответа. Опять зовет. Нет ответа. В отчаянии он рвет на себе одежду, прибегает к братьям, говорит им: «Нет юноши во рву. Куда теперь денусь я?» В ответ зазвучали златницы. Их было 20. 9 братьев, присутствовавших при продаже, доказали, что они не забыли отсутствовавшего 10-го. Между тем сыновья Иакова придумывали, как скрыть от старца отца поступок свой с Иосифом. Они закололи козленка, в крови его обогрели пеструю одежду и послали ее отцу с жестким вопросом: «Мы нашли это. Узнавай, одежда ли это сына твоего или нет?» Он узнал ее. Он сказал: «Это одежда сына моего. Зверь лютый съел его. Лютый зверь похитил Иосифа». Растерзал Иаков на себе одежды, надел на себя вретище и многие дни оплакивал сына. Собрались к нему сыновья и дочери, они утешали старца. Но он не хотел утешиться, говорил: «Сойду со стенанием к сыну моему в ад». Долго повторял он эти слова и долго плакал. Измаильтяне привели Иосифа в Египет. Бытие, глава 39. Там перепродали его Пентефрию, вельможе фараона, фараонами именовались цари египетские, начальнику телохранителей царских. И Господь был с Иосифом, таинственно бдел над ним, помогал ему. Скоро заметил Господин благословение неба над рабом своим и очень полюбил его.